Глава 11. «Альдолман», — заключил Леонид.
«Альдолман?»
— уточнил я и посмотрел на карту.
«А почему именно он?»
«Это важный транспортный узел. Там есть крупные военные производства. Сосредоточено немало резервных сил врага», — начал загибать пальцы Леонид, а я кривился все сильнее. «Неубедительно. Таких городов в Персии есть довольно много, и не обязательно прорываться так далеко от моря и наших границ».
«Ладно, там есть чем поживиться. В этом городе проживает немало богачей, и у них есть золото и артефакты».
«Вот, совсем другое дело», — хлопнул я в ладоши. «А что требуется от меня? Лечить твоих людей?»
«Да как хочешь. Можешь просто участвовать вместе со своей гвардией», —
пожал плечами Леонид.
«Ага, ясно. Он не будет платить мне 300 тысяч за помощь, а просто позволит получить эту сумму в качестве трофеев после разграбления города.
Меня в этом мире хоть раз кто-нибудь наймет полечить за деньги? Мне еще ни разу не заплатили ни рублями, ни золотом за лечение. Работаю или за спасибо, или за ответную услугу».
В любом случае, предложение сходить в этот город выглядит заманчиво. Тем более, что мне не придется пробиваться туда только своими силами. На моей стороне будет вся корпорация во главе с Леонидом, а он один стоит целой армии. Значит, мне удастся отдохнуть еще более качественно и спокойно, после чего сразу приступать к их сбору и разделению трофеев. В этом плане мне понравилось работать бок о бок с гордыми. Им трофеи не нужны, и можно забирать хоть все подчистую. На том мы и разошлись. Леонид отправился собирать войска и высылать их из Греции, а я пошел пить чай. Мои войска и так всегда собраны, готовы отправиться хоть на край света в любой момент. Для этого и транспорт есть. Наши самолеты, к слову, вполне могут летать и над океанами. Правда, никто пока не проверял этого, но, по словам Вели, проблемы с навигацией и отказом электроники при полете над морскими просторами должны быть решены. Уж не знаю, какая там артефактная система, но я охотно верю его словам. Все же только наши самолеты могут приближаться к Северодвинску, где установлена создающая помехи башня. Помимо штурмового отряда и пары сотен спартанцев, решил взять с собой Мирабель. Пришлось заранее скачать несколько сериалов, иначе она попросту не согласилась бы. Также Вилли снарядил всех улучшенными защитными артефактами. И самое главное, наконец выполнил мой давний заказ. Ради этого я даже сходил к нему в башню и оценил его работу.
«Вообще, так себе», — осмотрел посох, который мне вручил артефактор. «Получше не мог сделать?»
«Это образец, который ты мне дал», — возмутился он.
«Ой, точно. Это действительно один из тех посохов, что я выкупил в другом мире. Совсем забыл про них.
Эти посохи добыли для меня бандиты из того города, в котором я выиграл в карты магов. После чего я отнес их Вилли, чтобы он создал копии. По крайней мере, попытался. В одиночку такой предмет не воссоздать, но в помощь артефактору у нас есть два друида, и они могут сделать основу».
«А вот это...»
— Вилли достал из-под стола еще один образец.
«Это я смог даже улучшить».
«И сколько сможешь сделать, скажем, за неделю?» — покрутил в руках новый посох. Пропустил через него энергию, оценил работу. Ну, от идеала далеко, но уже хоть что-то.
«Да нисколько!»
«Дядя Вилли, но вы только что сказали, что ничего проще еще не делали!»
Племянник Уилсона, что сидел все это время рядом и играл в телефон, отвлекся от экрана, тогда как сам артефактор сжал зубы и что-то невнятно зашипел.
«Ну, не совсем так, я сказал».
«Нет же, дядя Михаил, он сказал, что может таких посохов хоть сколько угодно наделать».
Паренек снова уставился в экран.
«Может, и могу, но у меня нет материалов», —
придумал отговорку Вилли.
«Насчет материалов ты не переживай», —
я похлопал его по плечу.
«Ты знаешь, к кому нужно обращаться за материалами?»
«К Тимофею я больше не пойду», — замотал он головой.
«Да ладно, он все выдаст, не переживай так».
«Он выдаст, согласен. Но сколько раз я к нему не заходил, всегда возвращаюсь в розовой шапочке, купленной на мои же деньги».
«Точно. Там же подрастающая бизнес-леди. Вопрос только, почему бы Уилсону не ходить к заведующему складами, например, когда девочка находится в школе? Хотя пусть сам до этого додумается». Леониду потребовалось 2 дня на сбор войск, и пока ждал его, успел закончить некоторые дела. Проблема лишь в том, что Вика все равно узнала о нашем скором банкротстве, вот только к этому моменту я уже достал некоторую сумму. Продал несколько картин и выручил с них даже больше, чем мог подумать. И можно было распродать все запасы иномирного творчества, отправить эти картины за границу на всемирный аукцион. Но какой в этом смысл, когда можно зарабатывать куда более веселым способом? А картины, если понадобится, все равно продам. Наш штурм займет некоторое время, потому я не стал брать с собой основные силы. Белмор остался со своей ученицей. Нургал тоже будет ее защищать. Так что помимо Мирабель со мной отправились 2 боевых мага Земли. Думал, как бы их оставить здесь, чтобы помогали строителям, но они наотрез отказались оставаться. Поняли, что воевать куда безопаснее и проще. На всякий случай решил позвонить майору. Как-никак, а я до сих пор привязан к гордым и, по идее, должен выполнять приказы вышестоящего командования. Разумеется, делать я этого не буду, но Когану тоже стоит знать, что вызвать меня в ближайшие дни не выйдет.
«Не-не, Михаил, ты нам не нужен», — сразу запротестовал Коганов. «Отдыхай сколько хочешь. Нам самим персов не хватает. А куда, кстати, собрался?»
«Да, предложили тут устроить активный отдых».
«В горы полезешь? Или на теплые моря?» — усмехнулся майор. «А вот я бы сейчас на рыбалку сходил. Да в баньку. Эх».
«В принципе, я и в горы, и в теплые моря», — посмотрел на карту. «Наша цель расположилась как раз в горах, но добираться до нее удобнее всего с моря». «Леонид прогуляться предложил».
«Да ну, и куда?» — удивился Коганов.
«Как он там называется?»
«Альдалман, точно». «Опа!» — голос майора сразу стал серьезным. «Возьмите меня с собой, я тоже хочу».
«Нельзя, майор, у тебя же фронт», — запротестовал я.
«Но я тоже хочу в отпуск!» — воскликнул он.
Хотя понятно, что никто его не отпустит. Гордые и так сделали невозможное, и теперь от них будут требовать еще больше. Как минимум, сдать Бастилию им никто не позволит.
«А ну, постой! Если ты идешь туда, значит, давай я запишу это как боевой выход. Официально внесу твою личную инициативу в реестр».
«Зачем?»
«Не знаю, так положено. Если все получится, получишь медальку. А может, и еще какую-нибудь награду. Заодно ты снова будешь под защитой империи на некоторое время. Хотя бы соседи беспокоить не будут».
«Жаль, конечно, что от медали отказаться нельзя. Даже грамоты мне ни к чему. Да и защита от нападений работает в любом случае. Разве что если кто-то сунется ко мне во время выполнения задания, он подпишет себе смертный приговор. Если его голуби не заклюют или не загадят до смерти, то потом это сделает император. В смысле, не загадит, а прикончит».
«Ладно, пиши», — вздохнул я. «Указывай, что буду там дня 3-4, вот».
«Эх, как же хочется с вами. Все веселье пропускаю».
Еще более грустно вздохнул майор и завершил вызов. «Что ж, на этом можно спокойно выдвигаться. Разве что в последний момент немного переформатировал состав армии. Исключил из нее спартанцев. А то зачем они нужны? Леонид своих возьмет, этого будет достаточно. Пусть лучше в мое отсутствие здесь будет больше сил. А Миру и 2 магов прихватил так, на всякий случай. Вряд ли они понадобятся мне там, но никогда не знаешь, что может произойти на подобных вылазках. Вдруг мы прибудем, а там нас ждет сам Ксерокс со своей личной армией. Вот тогда маги Земли и пригодятся. Еще бы, ведь армия Ксерокса насчитывает 100 000 отборных бойцов. Столько трупов за один раз смогут закопать только маги Земли. Так что помимо магов со мной будут обычные гвардейцы. Кто-то из числа гордых, кто-то из дома инвалидов, несколько бывших стариков и человек 20 новобранцев. Пусть хоть мир посмотрят. А то многие из них не бывали даже за пределами Архангельского княжества.
Вскоре несколько самолетов поднялись в воздух и направились в сторону Средиземного моря, где нас уже дожидается флотилия спартанцев. Они уже приготовились к высадке и ждут только нас, хотя, если верить разведке, берег в выбранном месте совершенно беззащитен. Собственно, потому и было решено высаживаться именно там. А пока летели, немного пообщались с Леонидом. Он показал мне свежие снимки города, примерно рассказал, что там можно будет найти, но во время своего рассказа выглядел как-то... Ну, не умеет он врать. И интересует его явно не станки для производства снарядов и даже не груды золота, спрятанные в банках и домах крупнейших купцов города. Впрочем, неважно. Сам скоро все узнаю. Кто знает этого Леонида? Может, он просто хочет доставить неприятности к Сероксу? Хотя не похоже, чтобы глава корпорации мог размениваться на такие мелочи.
Некоторое время спустя. Где-то на берегу Средиземного моря.
«А мне кажется, наш все-таки сильнее», — помотал головой гвардеец рода Булатовых и принялся вбивать колышек в высохшую и покрытую трещинами землю. Вокруг было довольно оживленно, ведь сейчас объединенные войска устанавливали временный лагерь и выгружали из кораблей технику и боеприпасы. Причем все это происходило под покровом густого тумана. Враг не должен знать о появлении гостей, и для этого удалось выбрать наиболее подходящие погодные условия.
«Ошибаешься», —
коротко ответил один из спартанцев, что также устанавливал шатер по соседству.
«Леонид — самый сильный человек в этом мире, а, скорее всего, и в другом мире тоже. Все называют его богом войны, и это заслуженное звание».
«Я бы, может, и согласился», — скривился гвардеец. «Но ты ведь не знаешь моего господина и на что он способен. Я иногда такое вижу в нашем графстве, что даже своим родителям рассказать не могу».
«Я не знаю твоего господина, но знаю своего», — помотал головой спартанец. «Так что готов поспорить».
«И о чем же ты готов поспорить?» —
послышался басовитый голос, и все бойцы мигом замерли. Ведь из-за шатра показался сначала Леонид, а затем и Михаил.
«Да. О чем?» — улыбнулся граф.
Некоторое время висела неловкая пауза. Бойцы не хотели признаваться, что они только что мерились, у кого сильнее господин, но так как часть разговора уже услышали, пришлось рассказывать.
«Мы тут спорим, кто из вас сильнее», —
потупил свой взгляд спартанец, тогда как Леонид и Булатов просто пожали плечами. Никого из них этот спор не задел. Все же Леонид точно знает, что он самый сильный человек в этом мире. Впрочем, они оба владеют примерно одинаковой информацией. Михаил тоже знает, что даже бог войны не может быть сильнее архимагистра-лекаря. Так что каждый из них сильнее.
«А что, давай людей развлечем», — предложил Леонид. «Покажем, кто из нас сильнее».
«Ну, давай», —
вздохнул Михаил и выудил из-за пояса меч, зарядив его зеленоватой энергией.
«Не-не, давай без этого»,
— запротестовал глава корпорации.
«А? В рукопашную хочешь?» — удивился Булатов. «В принципе, можно и так».
«Да подожди ты», — помотал головой Леонид. «Ты лекарь, тебе нельзя убивать. Давай что-нибудь более мирное».
«Ну, так неинтересно», — вздохнул граф. «И что предложишь? В шахматы?»
«Давай отжимания», — развел руками тот.
Вскоре вокруг собралось немало солдат. Всем было очень интересно посмотреть на состязание двух сильнейших людей и узнать, кто же все-таки победит. Тогда как Михаил с Леонидом просто отжимались и при этом спокойно разговаривали на разнообразные темы. Обсуждали планы завтрашнего штурма, рассуждали насчет тактики захвата города, договаривались о том, кто и с какой стороны будет заходить к цели. Спустя пару часов бойцы начали расходиться по делам. Все же лагерь так и не установили, да и технику стоит проверить перед сражением. Еще через три часа около отжимающихся и спокойно беседующих предводителей осталось лишь несколько самых любопытных бойцов. Хотя, если присмотреться, то можно понять, почему они остались. Просто уснули.
На самом деле, не факт. Возможно, лучше будет без отвлекающих маневров сразу ударить всей мощью,
предположил я.
Но в таком случае мы можем повредить ключевые заводы, и тебе достанется меньше оборудования. Думаешь, стоит?»
«Господин!»
— ко мне подошел гвардеец.
«Войска готовы выдвигаться!»
«Да, Леонид!»
— спартанский офицер также подошел к нам.
«Всем очень интересно наблюдать за вашим состязанием, но мне кажется, что это надолго».
«Точно же! Мы ведь до сих пор отжимаемся. 12 часов подряд». Леонид действительно думал, что сможет обойти меня в этом состязании. «При большом желании я могу отживаться хоть целый месяц. Да, не без ущерба организму, но все же. А если во время отжиманий присылать мне врагов, чтобы я мог убивать их и восполнять жизненную энергию...»
В общем, скука сразит меня раньше, чем усталость.
А вот Леонид, пусть он и действительно крайне силен, все равно имеет какой-то запас прочности. Ладно. Пришлось согласиться на ничью и перенести состязание до лучших времен. Откладывать из-за этого штурм было бы глупо. Мы смогли подобраться к врагу тайно, и стоит этим воспользоваться. Это ключевой элемент плана, ведь в противном случае штурм может слишком затянуться, и к врагу успеет прийти подкрепление. Все же городок не маленький, около 300 или 400 тысяч населения, тогда как моих гвардейцев тут лишь 200. Еще 30 тысяч спартанцев. Кстати, это тоже заставляет меня задумываться о причинах, по которым Леонид решил позвать меня с собой и поделить трофеи поровну. Что-то он явно не договаривает. Целый день наша армия медленно продвигалась по бесчисленным ущельям, преодолевала невысокие горы, скрывалась в каньонах. Иногда на пути попадались небольшие отряды разведки, но их умело устраняли спартанские диверсанты. И вот смотрю я на собравшихся здесь воинов и понимаю, что Леонид взял сюда чуть ли не самых лучших. Действительно, могучие бойцы, каждый из них профессионал своего дела. Отличное оборудование, дорогая современная техника, мощное оружие. Каждый из этих 30 тысяч бойцов прекрасно экипирован, и по ним видно, насколько они опытные в своей работе. Взять тех же артиллеристов. Они развернули пушки за каких-то пару минут и практически сразу дали мощнейший залп. Обычно артиллерии нужно несколько выстрелов, чтобы пристреляться и навестись на цель. Но спартанцы каким-то образом смогли поразить несколько укреплений врага с первого выстрела. А вторым залпом практически полностью уничтожили все пулеметные точки и места размещения систем противовоздушной обороны. Над городом тут же взвыла сирена, и войска персов пришли в движение. Они быстро определили, откуда нападает враг, и потому пришли в замешательство, ведь мы напали сразу отовсюду. Жаль, конечно, пришлось разделяться, и я не смог посмотреть, как сражается Леонид. Столько слышал рассказов, но при этом ни разу не видел. А потом и вовсе меня попросили отправиться в полевой лазарет, так как в нем набралось немало тяжелораненых. Впрочем, еще успею посмотреть. Не думаю, что это наше последнее совместное с Леонидом сражение. А то и вовсе. Предложу ему поединок, но без свидетелей, чтобы ему не было так стыдно проиграть. Пусть спартанцы и дальше называют его богом войны, а мне такая слава не нужна. Все же не стоит забывать, что в первую очередь я лекарь. Датис проснулся от грохота взрывов и уже через пару мгновений был готов к бою. В руках он сжимал парные изогнутые клинки, что пылали всполохами черной энергии, а тело мужчины сливалось с окружающей ночной темнотой. Он быстро выбежал из своего дома и тут же принялся раздавать указания своим подчиненным. Не просто так Датиса назначили хранителем этого города. Все же он здесь самый сильный одаренный. И пусть помимо него есть еще начальники стражи, генералы армии и представители знатных родов, но даже случайно пробегающие мимо солдаты слушали в первую очередь именно его приказы. Датис не сразу понял, откуда и кто атаковал город, но, не обращая внимания на непрекращающийся артиллерийский обстрел, в считанные минуты собрал несколько отрядов и отправил их на ключевые оборонительные позиции. И сам при этом направился к стене города, откуда уже послышался шум боя и стрельба. Клинки воспылали тьмой, а на лице мужчины появилась довольная кровожадная ухмылка.
Ведь кем бы ни был враг, сегодня клинки хранителя города вдоволь напьются крови.
«Спартанцы!» —
послышался панический крик одного из солдат, но Датис, услышав это, улыбнулся еще шире. «Ведь это прекрасно! Что такое эти спартанцы против непревзойденного воина тени? А убивать их даже приятнее, чем кого-либо другого!»
«Их десятки тысяч!»
— снова донесся крик, а Датис был готов рассмеяться. «Десятки тысяч спартанцев сегодня умрут здесь. Ему точно хватит, чтобы вдоволь развлечься». Рыкнув что-то невразумительное, воин тени активировал свой дар и ускорился, стараясь как можно быстрее вступить в бой. Он бежал вперед, сливаясь с тенями и перескакивая от одной к другой, но в какой-то момент услышал еще один панический выкрик.
«Леонид!»
Хотя это был не крик, а визг. Причем сразу несколько бойцов бежали и убегали прочь. Тогда как Датис теперь не смеялся. Да и улыбаться уже не так хотелось. Все же он своими глазами увидел бога войны. Но при этом уверенность у хранителя города не пропала. Ведь сам он тоже считается одним из сильнейших воинов царства. Если не самым сильным. Потому, слившись с ближайшей тенью, Датис активировал свой дар и усилил покров, напитал клинки смертоносной теневой энергией и, мгновенно переместившись за спину Леонида, нанес сокрушительный удар. Один клинок врезался в круглый золотистый щит, а второй просвистел в воздухе. Казалось, невозможно было уклониться от столь стремительной атаки, но Леонид все же смог. Причем, судя по его лицу, это его ни капли не смутило. А вот ответный удар пришелся Датису прямо в грудь. Бог войны легонько пнул неудавшегося убийцу пяткой, и тот отправился в полет, пробивая за собой одну стену дома за другой. Только сейчас мужчина заметил, как искажается пространство вокруг Леонида. Энергия словно переливается через край, заряжала собой воздух, и со стороны могло показаться, будто бы вокруг Леонида бушует пожар, словно само пространство вокруг вибрирует от переполняющих его сил.
«Ничего, Леонид!»
— прошипел Датис, поднявшись на ноги и снова слившись с тенями.
«Я могу причинить тебе еще большую боль!»
На лице хранителя снова появилась злобная ухмылка, и, покрывшись тьмой, он направился прочь из города. Все знают, насколько Леонид печется о своих подчиненных. Лишь незнающему может показаться, что глава корпорации легко бросает своих людей на смерть. Но это совершенно не так. Любые потери ранят мужчину в самое сердце, ведь каждый воспитанник Спарты для него как родной. Потому Датис, не справившись с Леонидом в честном бою, решил все равно отомстить ему. И довольно быстро обнаружил, где сейчас находится самое уязвимое место армии. Лазарет расположился в километре от городских стен. Прямо сейчас туда свозили десятки и сотни тяжелораненых бойцов. Причем с одной стороны огромного шатра их заносили, а из другого они выходили уже на своих ногах. Но это ни капли не смутило Датиса. Он перемещался от одной тени к другой и без проблем смог проникнуть внутрь шатра. Настало время мести. Совсем скоро здесь умрут сотни, а то и тысячи спартанцев. Но пусть хранителю не терпелось поскорее начать перерезать глотки врагам, он уже наметил себе первую цель. Лекарь, который исцеляет спартанцев, должен умереть первым. У него нет и шанса, ведь даже если Датис не смог справиться с Леонидом, то эта цель будет даже слишком легкой. По крайней мере, так думал сам Датис. Слившись с тенями, мужчина появился прямо за спиной ни о чем не подозревающего лекаря и замахнулся, чтобы нанести несмертельный удар. Он не хотел убивать жертву слишком быстро, ведь так было бы слишком скучно. Так что заряженные тьмой клинки оставили на спине парня две глубокие раны. Тьма проникла в плоть и должна была принести жертве нестерпимую боль. Вот только лекарь даже не шелохнулся. Он медленно развернулся и посмотрел на несостоявшегося убийцу, как на что-то несущественное, после чего взял тряпку и принялся вытирать перепачканные в крови руки.
«Вот скажи мне, зачем?»
— лекарь укоризненно посмотрел на Датиса.
«Почему ты пришел в лазарет и напал именно на меня? Не мог найти себе противника попроще?» «Глупый русский!» —
рассмеялся убийца.
Если я не смог справиться с Леонидом, это не значит, что какой-то лекарь станет для меня проблемой!»
Он расправил плечи и выпустил энергию тени.
«Ой, дурак!»
— хлопнули себя по лбу практически все присутствующие, даже те, кто лежал в беспамятстве на койках.
«Кто ж тебя, идиота, за язык тянул?»
А я понял, какая главная суперсила у Леонида. Он может даже не участвовать в сражениях. Просто приходить, сердито смотреть на врага, и все. Враг все поймет и убежит, даже не попытавшись сопротивляться. Разумеется, я немного преувеличиваю, но даже так. Победили мы как-то слишком быстро и легко. По крайней мере, практически без потерь, да и врагов убили не так много, как я рассчитывал. Большая часть персидской армии и все мирные жители попросту сбежали, узнав, что в их город пришел сам Леонид. И это довольно удобно. Совсем другое дело, когда все думают, что лекари — слабаки. Пора искоренять эти глупые предрассудки из разума жителей этого мира. Почему в моем мире никто и никогда в здравом уме не будет нападать на лазарет? Не потому, что это бесчестный поступок, и убивать раненых — это плохо. Просто никто в здравом уме не пойдет в обитель лекаря. Нам это очень не нравится, а лекарь в плохом настроении — это вам не бог войны. От него уже не сбежать. Впрочем, с тем персом получилось даже неплохо. Мне как раз нужны были донорские органы, чтобы сэкономить немного времени, и я получил их прямо с доставкой к операционному столу. Уже к утру город был полностью захвачен, и Леонид принялся хозяйничать там. Приказал снести все статуи, посвященные роду ксероксов, указал, какие дома нужно зачищать в первую очередь, а мои люди тем временем просто выносили все подряд. Оружие, снаряды, станки, ковры, картины. Песок оставляли, остальное все отправлялось в самолет.
«Этот город придется оставить», — вздохнул Леонид.
«Впрочем, я с ним согласен. Потому и приказал своим людям выносить отсюда трофеи как можно быстрее. Такими силами подобный город не удержать. Скоро ксерокс отреагирует на нашу атаку и соберет здесь серьезные силы, и лучше покинуть это место заранее».
«Ты что-то хотел мне здесь показать? Я правильно понял?»
Пусть Леонид не говорил об этом открыто, но я почему-то в этом уверен.
«Верно», — кивнул он. «Пойдем».
Леонид был немногословен и просто повел меня в центр города. Там мы спустились в подвал одного из зданий, немного попетляли по длинным коридорам, после чего спустились еще ниже. Оказалось, что под городом есть разветвленная сеть пещер. И что еще более странно, Леонид прекрасно знал, куда нам нужно идти. Или же мы давно заблудились, и он просто с умным видом пытается найти выход. Но нет, вскоре своды пещеры раздались вширь, и мы остановились, упершись в мощный непроницаемый барьер.
«Я позвал тебя не просто так», — сказал Леонид,
задумчиво глядя на полупрозрачное силовое поле перед собой.
«Мне нужна помощь».
Он кивнул куда-то за барьер, и я увидел там портал. Самый обычный с виду, таких в нашем мире тысячи.
«Этот портал ведет в другой мир, и я прошу тебя помочь снять барьер».
«Странно», — задумался я, осматривая энергетическое поле и размышляя над тем, как его взломать. «И зачем кому-то понадобилось устанавливать столь сложное заклинание? Можно ведь просто найти другой портал и зайти в него».
«Сомневаюсь», — покачал головой Леонид. «Я таких порталов больше не встречал. Ведь этот ведет не в тот мир, о котором ты подумал».
«Пу-пу-пу!» — я упер руки в бока, подумал пару секунд и собрался уходить.
«Что-то не так?»
«Да ничего», — махнул рукой. «Не бери в голову». «Ничего такого. Просто тройное сопряжение, с кем не бывает. И да, этому миру конец».